Радио «Спутник» в прямом Радио «Спутник» в прямом эфире. Для вас самые актуальные и любопытные темы. На нашем сайте radiosputnik.ru вы можете слышать наши беседы, интервью, спецпроекты, читать материалы наших коллег, которые работают на удаленке, ради того, чтобы вам не скучно было во время самоизоляции. И да, «Спутник» по-прежнему самое цитируемое радио в России. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И приветствую своего коллегу Алексея Красильникова. Леша, привет.
Приветствую.
Все более яркие очертания обретает проблема, о которой сейчас практически ничего не говорят. Упущен один момент, тревожатся специалисты. Использованные маски потенциально опасны. Они сейчас миллионами выбрасываются за пределами медучреждений. Например, мы носим их 2 часа, потом выбрасываем. Куда? Правильно, в обычную мусорную корзину или ведро. При этом не задумываемся о том, что отработанная маска может быть инфицирована, а раз так, то и утилизировать ее надо по всем медицинским правилам, чтобы не допустить распространения вируса, в том числе и на свалках, куда потом отвозится бытовой мусор. Тут можно и просточные воды вспомнить, которые тоже потенциально могут быть заряжены.
Я бы на такой детали сконцентрировал внимание. В основном же маски из нетканого материала, то есть синтетические волокна, которые, как мы знаем, тяжело перерабатываются в природных условиях, на тех же свалках, которые без того для России острая экологическая проблема. И вот еще добавляют 100 тонн потенциально опасных масок. Помимо них это и 1 тонна перчаток, респираторов, защитных экранов, очков. И все это свозится на полигоны. И вот поступило резонное предложение в Госдуме. Все это надо обезвреживать и утилизировать так же, как и медицинские средства индивидуальной защиты.
Проблема воспринимается острее, учитывая, что обязательный масочный режим уже введен во многих регионах и собираются ввести с 12 мая, например, в Москве, в Санкт-Петербург тоже подумывает об этом. Особенно, конечно же, проблема с утилизацией масок коснется городов-миллионников. В общем, депутаты предлагают установить для индивидуальных средств защиты такой же порядок обезвреживания и утилизации, как и для медотходов с территории медицинских учреждений. Например, обработка 200-градусным паром. И, в общем, уверены парламентарии, необходимо пересмотреть правила утилизации медицинских отходов. Инициативу обсудим с теми, кто не понаслышке знаком с ситуацией. Член комитета торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин с нами на связи.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Александр Михайлович.
Доброе утро.
Да, депутаты тревожатся не зря. Насколько актуальна тема переработки, утилизации масок, перчаток, респираторов, защитных экранов, очков и масса еще чего может быть здесь, в этом списке?
Ну, действительно, эта проблема очень актуальна, потому что здесь образуется огромное количество отходов, которые представляют определенную опасность именно с точки зрения профилактики противоэпидемических мероприятий. Но дело в том, что у нас есть разные методы регулирования, потому что нужно четко разделять регулирование медицинских отходов, которые не относятся к отходам, которые регулируются 89-м ФЗ об отходах производства и потребления. Для них установлен особый порядок, и регулятором здесь является Роспотребнадзор. Те маски, которые мы используем в быту, они сейчас, в настоящее время, относятся к твердым коммунальным отходам.
Все-таки
да.
Не к медицинским.
Да. Не к медицинским отходам, потому что к медицинским отходам относятся те отходы, которые образуются именно в медицинских организациях. Соответственно, те отходы, которые образуются в медицинских организациях, отнесены к категории медицинских отходов, для них установлен особый порядок обезвреживания, обеззараживания.
Александр Михайлович, по бумаге, по закону, как раньше, все абсолютно правильно. Но сейчас, вот учитывая такая ситуация, уже не первый месяц, можно сказать, возможно ли какое-то, не знаю, внесение дополнений, внесение уточнений, потому что действительно хочется понимать, насколько все это дело, опасно, насколько это дело потенциально опасно, потому что если раньше мы говорим о том, что люди надевают маску для чего, почище дышать или что-нибудь еще, то сейчас на маске может что-то вот такое дополнительное скапливаться. Это раз. И второе, таких масок вне медицинских учреждений становится все больше. Я уж действительно про объемы здесь не знаю, потому что, с одной стороны, говорят, что масок не хватает, но, тем не менее, по факту этих масок стали носить и выбрасывать-то больше, причем существенно.
Да, да, конечно. Но смотрите, у нас образуется вот основной источник образования этих масок, именно которые образуются в немедицинских организациях, это, скажем так, граждане. И, кроме того, на многих предприятиях тоже введен режим обязательного ношения масок. То есть у нас два источника образования. Это вот жилой сектор.
Да, бытовые и производственные.
И предприятия. Угу. Здесь в настоящий момент действуют рекомендации Роспотребнадзора, в соответствии с которым их желательно помещать в полиэтиленовые пакеты, завязывать и дальше использовать вот так же, как мы обращаемся с твердыми коммунальными отходами. Вот это как раз тот случай, который показывает ограничение возможностей рециклинга. А по идее, это материал, который вполне пригоден для вторичной переработки, для рециклинга. Но у нас получается помимо маски еще полиэтиленовый пакет, пластик. То есть здесь наиболее оптимальный все-таки вариант не захоронения на полигонах, а безопасное сжигание.
Так вот, хотелось бы уточнить и вот этот момент. Безопасное сжигание. Насколько регионы России готовы к тому, чтобы именно так утилизировать маски, те же перчатки и прочее, прочее?
Ну, вы знаете, что в настоящий момент, пока еще в стадии подготовки строительства современных мусоросжигательных заводов, во многих регионах используются установки для термического обезвреживания, или, как сейчас модно говорить, это энергетическая утилизация, то есть более высокий этап в иерархии обращения с отходами. Конечно, сжигание, несмотря на все его недостатки, но оно по-прежнему используется, например, для утилизации медицинских отходов преимущественно.
Так вот, хотелось бы все-таки понять, насколько такая инициатива, которую озвучили в Госдуме, может воплотиться в жизнь? Нужна она, не нужна? Вот если учитывать те нюансы, о которых вы чуть выше рассказали.
Ну, конечно, с учетом масштабов вот этой пандемии, конечно, нужно регулировать особо порядок обращения именно с отходами, которые предоставляют еще такую определенную эпидемиологическую
безопасность. И, наверное, в первую очередь нужно обращаться непосредственно к людям, которые живут в квартирах, в частных домах, на участках.
Конечно, конечно.
И получается, что правила нужно действительно ужесточать и их донести до людей.
Конечно. И, кроме того, здесь определенная нагрузка ложится на региональных операторов. Потому что мы, скажем так, соблюдая рекомендации Росприроднадзора, завернули в полиэтиленовый пакетик и положили в бак. Хотя в некоторых городах уже, в частности, в Иркутске, я читал, что ввели раздельные, отдельные баки для именно вот одноразовых масок. Но основная эта нагрузка по переработке в настоящее время ложится на региональных операторов, которые должны организовать безопасное обращение именно с этой категорией отходов.
Александр Михайлович, а если обратиться к такому моменту, вот вы чуть выше его обозначили, это как раз та самая агитация, популяризация, вот это вот информирование. Как так получилось, что появляется потенциально опасный вот источник естественным образом неперерабатываемого мусора, вот эти маски, вот эти пластик дополнительный, который... Я даже не говорю сейчас вот про санитайзер или что-то такое, потому что, упаковочки больше, упаковочки меньше, у человека это как в голове сидит. А вот тот факт, что маска может стать действительно загрязняющим моментом, вот этот вообще никак практически не освещается. менялось в течение, ну, нескольких недель. Это вот как? Это система не совсем готовая оказалась? Или эта проблема как-то вылезла вот только здесь и сейчас, только как-то уже задним числом? Хоть понимать, что это потенциально опасный элемент, который пришел в повседневную жизнь, в обычную, причем в достаточно больших количествах, и как-то об этом вот вспомнили, ну, далеко не сразу?
Ну, вы знаете, нужно отдать должное Роспотребнадзору, который с момента появления периодически выпускает документы, они называются рекомендации по противодействию, по профилактике. Причем эти рекомендации, они и для граждан в виде информации доводятся, а также для предприятий по организации производственных процессов. И там говорится и о масках, и в том числе есть рекомендации по обращению с ними. Поэтому это информирование, оно является, ну, таким очень важным элементом всего комплекса противоэпидемических мероприятий, которые включают в себя организационные, социальное дистанцирование, контроль и медицинские осмотры работников. И в том числе рекомендации по проведению дезинфекции. Утвержден перечень разрешенных веществ, которые используются для дезинфекции.
И вещества, Александр Павлович, которые... я прошу прощения, можно с вами немножечко здесь поспорить все-таки? Да, потому давайте. Что вы абсолютно правильно говорите, есть рекомендации, которые действительно выходят, ну, появляются, но согласитесь или нет, что эти рекомендации человек как-то сам должен, что ли, искать, он должен их найти. А мы же, в свою очередь, если говорим про некую информирование, про некую агитацию, это должно как-то доноситься, ну, что ли, усиленно, чтобы человек никуда от этой информации деться не мог. А тут так получается, что узнал, молодец, не узнал, ну, что поделать, мы предупредили. Вроде как все чисты, друг перед другом, совесть чиста, все руки умыли, кстати, во всех смыслах слова. Разошлись, проблема осталась.
Естественно, здесь как бы в наш цифровой век возможности по доведению этой информации, конечно, расширяются. Я согласен с вами, что нужно более широко освещать эти вопросы и, скажем так, более регламентированно, потому что многие вещи, которые как бы понятны специалистам, тем, кто занимается, они должны доводиться до граждан и особенно до предприятий в более понятной, доступной форме. Потому что законодательство устанавливает, помимо всего, очень строгую ответственность за соблюдение этих требований, за предотвращение вреда жизни и здоровью людей. Поэтому все сейчас находятся в определенной такой зоне риска, потому что действия даже небольшого количества или даже отдельного человека могут принести существенный такой общественный вред.
Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, вот, может быть, слышали, может быть, знаете, проводились ли какие-то тендеры как раз-таки вот на злобу дня, да, по поводу утилизации, наиболее удачной, эффективной утилизации всех вот этих вот отходов, которые сейчас образуются после использования масок, перчаток не в медицинских учреждениях, а именно вот в бытовом плане?
Ну, такие, я не слышал о таких тендерах, и я не думаю, что как бы есть смысл организовывать специальные тендеры, потому что, скажем так, за утилизацию, за сбор, транспортирование, переработку отходов и как их окончательное захоронение несут ответственность сейчас региональные операторы. И эти расходы, ну, скажем так, для них компенсируются за счет тарифов и за счет той платы, которую мы вносим. Конечно, сейчас это дополнительная нагрузка, в том числе на экономику региональных операторов. А в то же время мы знаем, что сейчас ситуация с платежами, она не очень, скажем так, для них хорошая в силу чисто экономических условий. Но это дополнительная нагрузка, которую они должны нести.
Александр Михайлович, буквально коротко, не так много времени остается. В какую копеечку может вылиться вот утилизация непосредственного тех масок, перчаток, санитайзеров и так далее, и операторам, которые занимаются как раз-таки сбором и утилизацией мусора?
Ну, Ну, скажем так, это очень трудно посчитать, потому что в настоящее время у нас тарифы региональные, они устанавливаются в соответствии с нормативами накопления отходов, которые были посчитаны при составлении территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами, и которые, конечно, не учитывали того как бы увеличения объема новых отходов. Не думаю, что эта цифра будет катастрофическая, но она будет существенна.
В процентном соотношении примерно на сколько? На 10, на 20, на 30?
Ну, я не думаю, что это на 20, на 30%. Я думаю, что это первые как бы доли процентов. Хотя, еще раз подчеркну, для этого нужны специальные расчеты. Угу. Тут дело не в самих отходах, а дело в том, что дополнительная нагрузка и основная задача, как выделить из общего потока отходов вот эти специфические отходы, которые используются в быту.
Александр Михайлович, спасибо за ваши разъяснения. Большое. Член Комитета торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин был с нами на связи.
Коронавирус. Без паники.
В российских регионах начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Административное наказание связано с пандемией коронавируса. Власти настоятельно рекомендуют соблюдать ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Радио «Спутник».
С вами по-прежнему Олег Обухов и Алексей Красильников. Напомним, мы сейчас говорим о том, что важно наладить обезвреживание использованных средств индивидуальной защиты, особенно сейчас, когда масочный режим станет обязательным в российских регионах, когда основная доля медицинских отходов образуется благодаря бытовым отходам. На связи со студией «Радио Спутник» доктор медицинских наук, профессор, завлаборатории вакцины профилактики ФГБУ НИИ «Вакцин» и сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук Михаил Костинов. Михаил Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, хотелось бы вот уточнить и вашу точку зрения узнать, какова опасность того, что растут медицинские отходы именно бытового характера, не от медицинских учреждений, а от жителей многоквартирных домов, дач, частных домов, участков, да и, собственно говоря, там про магазины можно вспомнить, про производства, которые сейчас не стоят, а работают и выходят бригады, они же соблюдают карантинные меры. Режим?
Ну да, но дело в том, что это здесь ничего нового. Есть специальные отходы, так и называется, которые, когда приходит эта санэпидемслужба, она проверяет и говорит, вот это должно быть такие бачки, имеется предприятие. Вот бачок такой, группа, класс, есть специальные классы А и Б. Дальше они их учат как куда, а потом они берут на утилизацию, специально централизованно они их утилизуют. Дальше второй возникает, ну, люди, которые личные, то есть домашних условий используют эти маски. Эти маски, дело в том, что есть одно но, что вирус как таковой, он имеет определенное время, может жить в этих утилизированных. Ну, маски, если взять, ну, может сохраняться где-то, ну, 2 дня, ну, может быть, 3 дня. Но есть одно но, что вот это наличие этой маски, конечно, никто не говорит, чтобы давайте одевать кому-то другому, чтобы он заразился. А эти маски, если возьмешь и будешь их обычно оставить их в мусорные баки, которые никто нигде от них не будет заразиться абсолютно. Потому что наличие вируса даже в этой маске не означает, что он сможет заразить другого. Вот в чем. Поэтому никто это не говорит. Если вы будете слушать, читать научную литературу, видите, что найти вируса можно везде, но не означает, что это вирус 100%, он может быть работать. А его остатки, определенные там нуклеины и так далее, можно найти еще долгое время. Но это не означает, что он может работать. Поэтому здесь, я думаю, что это не проблема, как их утилизировать, допустим, индивидуально. На производствах, допустим, медицинских учреждений, это специально есть и баки специальные, которые собирают, а потом централизованно их берут. Я точно не знаю, да, не что это цепочка. потому что занимаются специальные люди по утилизации. Вот, так что это...
Михаил Петрович,
думать, что, да, а если... заразиться, это маловероятно. Допустим, если маску ты возьмешь, убираешь, как полагается, и положишь туда мусорный ящик.
Михаил Петрович, если все-таки, чтобы немножечко людей успокоить, те, которые дома волнуются, каким-то образом в домашних условиях есть простой способ обеззараживать? То есть там какая-нибудь горячая вода или что-нибудь такое? Вот чем можно вот дома, ну вот прям точно, что вот никаких ни остатков вируса, ничего не остается для тех, ну вот кто может быть гипервнимателен, гипербеспокоится?
Тот, который гипер, пусть живет и радуется. Другое дело, что есть эти люди, которые... Да, ну серьезно, потому что я понимаю, я могу такой быть и другой, потому что когда очень внимание уже обращаешь, человек уже выходит за те пределы, которые считаются нормой. Он сидит дома, он не заразный, он ничего не выделяет. Другое дело, что есть человек контактный, тот, который был в контакте с пациентом. Это карантинный, карантинный называется, который тебя оставляет на 2 недели. Вот там есть вероятность для того, чтобы этот вирус может распространяться, если ты будешь ходить к нему в гостях или приносить пищу, зайти в квартиру. Вот в чем. Остальные пусть обычно успокоятся. Жизнь ведет. Это нормальное явление. Просто там не сходить с ума. Вот это, что вот думать, что я заражусь. Вы знаете, что когда возникают такие явления, ты ждешь. Есть, я не могу, взаимосвязи. Но человек сам вызывает на себя этот вирус. Успокойтесь. Надо жить, радоваться, делать свои дела, что есть. Есть, любого человека можно найти, с чем заниматься. Вот, поэтому там, где нет вируса, ничего особенного. Там, где вирус, это уже другие рекомендации дают врачи, которые приходят и 3 раза берут анализ для них. Вот это там, вот это надо внимательная осторожность. Остальные, которые сидят на карантине, наши дедушки, бабушки, люди, которые имеют отклонение состояния здоровья, пусть они живут и радуются. Вот и все.
Михаил Петрович, ну вот согласитесь, все-таки в любом случае возникает иногда потребность сходить в магазин, зайти в аптеку, да, вынести тот же мусор, там те же мусорные баки, сказать, что они совершенно безопасны, и тоже нельзя. Но опять же, по поводу вот я утилизации хотел уточнить, и все же, как можно, скажем так, для самоуспокоения обработать вот эти вот отходы, которые образуются после...
Там... Я понял. Есть 2 варианта.
Так.
Или возьмешь и кипятишь ее, потому что вирус сдохнет при температуре 80 градусов. Возьми свою маску, обычно какую-нибудь кастрюлю, которая тебе не нужна. Возьми, кипяти, потом ее выбрасывай. Вот и все. Самый простой. Дальше, потому что и самый быстрый, самый эффективный. Есть средства, можешь взять те же средства, ты можешь их стирать. Взять машинку и те же это средства, которые для стирки, они тоже имеют губительные для вируса. Это даже работа такие есть, которые показывают. Обычно те стиральные порошки тоже может убивать вирус, когда ты будешь его крутить долго. Дальше. Третий – это дорогой, который возьмешь это средство, которое тебе вытираешь, брызгаешь руки, когда ты был в магазине, после того, как ты помыл руки, потом еще брызгаешь вот этой раствором. Но это более дорогой. Поэтому возьми и кипяти, там у вас есть, допустим, штаны, будешь кипятить. Это маска, которой собираешь 2 маски или 3 маски, или хочешь каждую маску возьми кипяти и выброси ее. Вот и все. Самое простое.
Михаил Петрович, а вот та пластиковая посуда, которая образуется из-под санитайзеров, там, опять же, это растворов каких-то других, насколько она вообще опасна в том плане, что ну, там же есть дезинфицирующие вещества, которые убивают вредные, но и порой убивают хорошие. Насколько вот этот момент опасен при использовании и, опять же, при утилизации вот этой посуды пластиковой?
Ну, дело в том, что не вся пластиковая посуда, она утилизируется, понимаете? Вот если видите, как ходит это по домам, когда эти люди, которые всегда в костюмах, в масках, в бахилах, вот эти очках и так далее, что они входят еще с пластмассовой посудой, где они свои же вещи туда кладут и потом дают на утилизацию. Эти посуды, она не утилизируется, это ведра, которые носят. Больше ничего нету, пластик, ничего нету. Есть то, если вы имеете в виду на маску, что есть такая маленькая такая пластиковая примерно такая ленточка, которой берешь форму маски на нос. Это вы имеете в виду или что?
Нет, я имею в виду те остатки раствора дезинфицирующих, которые остаются в посуде, в пластиковой после использования.
Ну,
там...
Ничего особенного. Mm-hmm. Ну, ничего особенного. Mm-hmm. Вы обычно даете, если эти баки у нас есть. Помните, есть баки такие смешанные, есть баки отдельные. Клади баки, ничего не будет от этого средства. От водки, когда бутылка выбрасывает, что, будет что-нибудь? Ничего не будет. Ну, поэтому не надо уже зацикливаться. Или те, которые, вот эти краски, тоже там очень много химии и так далее. Или даже любое, что есть это средство. Ничего не будет, никого не опасно. Кладите только в баки, как есть в каждом во дворе, и все будет прекрасно. Люди берут и делают, что нужно, потому что это берут на обработку дальше. Это не является заразным, это же не яд. Если мы брызгаем на свои руки, это же не яд, это то, что растет средство для того, чтобы дезинфицировать. Но она не является хуже, чем, допустим, ту же водку, которую
пьет человек. Понятно. Да. Михаил Петрович, спасибо вам большое, успокоили. Спасибо. Доктор медицинских наук, профессор завлаборатории вакцины профилактики ФГБУ НИИ, вакцины и сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук Михаил Костинов был на связи. Для вас работали Алексей Красильников и Олег Обухов.